участники, рады приветствовать вас на Всероссийском фестивале «Наука на плюс» на площадке Института философии РАН. Открывать наш фестиваль будет Андрей Владимирович Смирнов, академик РАН, первый заместитель директора Института философии РАН, руководитель сектора философии исламского мира, главный научный сотрудник нашего института, доктор философских наук. Лекция Андрея Владимировича называется «Большие культуры человечества». Обращаю ваше внимание, что мероприятие проходит в смешанном формате, и вы можете задавать свои вопросы в чате трансляции на YouTube. Андрей Владимирович, включайте микрофон, вам слово.
Да, спасибо большое. Я очень рад обратиться ко всем слушателям и очно, и заочно. Сегодня у нас, в общем-то, времени немного, всего лишь час на доклад и вопросы. Некоторые вопросы вот поступили, я думаю, на многие из них будет ответ в самом моем докладе. То, что я, может быть, не затрону, я потом отдельно об этом поговорю. Значит, тема большая и фундаментальная. Ну, собственно, я и выбрал такую тему, поскольку смысл этого фестиваля, как мне кажется, показать, продемонстрировать и вместе с тем популяризировать те основные направления работы, достижений, открытий, которые, в общем, совершаются у нас сейчас, с тем, чтобы люди знали, что делается, так сказать, на переднем крае. И та тема, о которой я хочу говорить, это тема фундаментальная, имеет отношение к самым вот таким глубинным вопросам, главным вопросам и философии, и размышлений, что такое сознание, как оно работает, что такое разум, соотношение разума и сознания, един ли разум, универсален ли он, как это всегда считалось и, в общем, по умолчанию принимается современной философией в основном ее русле, или же разум вариативен и так далее. То, о чем я буду говорить, это результат моих, конечно, размышлений, поэтому я несу за это ответственность, но я должен сказать, что это также и результат общения с коллегами, которые работают в том же или близком русле. Вот. И в этом смысле это их заслуга, ответственность моя, заслуга также и их. Вот как к этой теме подойти, чтобы сделать это достаточно компактно, быстро и неутомительно? Значит, первая категория, которую я хочу взять, да, для рассмотрения, это категория связанность. Связанность, заметьте, не связь, не отношение и не что-нибудь этакое еще, а именно то, что мы по-русски называем связанность. И то, что по-английски, кстати говоря, насколько я знаю английский язык, и насколько я консультировался с коллегами, которые занимаются философией на английском языке, по-английски, в общем, так вот как-то однозначно выразить то, что мы подразумеваем под связанностью, нельзя. А что мы подразумеваем? То есть, к чему я говорю, что это, да, это вот наше слово нашего языка и те ресурсы русского языка, которые, как мне кажется, не до конца, во всяком случае, разработаны, а может быть и вовсе не тронуты до сих пор. Вот. На них хорошо бы было обратить внимание, ведя разговор о сознании, о том, как мы мыслим, что такое смысл, значение и прочее. Так вот, это самая связанность, что это такое? Я сейчас скажу, но прежде скажу, что вообще-то это не представляет никакой загадки ни для кого, потому что все мы погружены в связанность, мы все имеем к ней доступ через язык, и более того, мы не можем без нее прожить вообще ни мгновения нашей сознательной, во всяком случае, жизни. Когда мы используем язык, да, то есть, когда мы говорим на языке, когда мы строим свою речь, мы говорим ведь предложениями, никто не говорит словами, за исключением каких-то особых случаев, мы говорим предложениями, но ядро любого предложения – это именно связанность подлежащего и сказуемого. Скажем, стол, не знаю, какой он, круглый или квадратный, но пусть он будет прямоугольный, стол прямоугольный – это вот этот стол, за которым мы все сейчас сидим. Это два слова, подлежащие сказуемое. Мы можем там поставить связку «есть», восстановив ее в русском языке. Будет три. Стол есть прямоугольный. Но ведь это один факт. Вот мы же указываем на что-то одно, на нечто просто неразъемное, говоря «стол прямоугольный». И вместе с тем это разумаемо. Вы можете сказать «стол круглый», имея в виду другой стол, или что-то еще прямоугольное и так далее. Так вот, связность – это способность нашего сознания полагать единое множественным и наоборот, причем сразу и неразъемно, сразу именно. Не так, что сначала единое, потом множественное, сначала мы имеем единое, потом из него получаем множественность, или имеем множественность, из него получаем единство. Нет. Когда мы говорим на языке и строим предложение, понимаем предложение, высказываем предложение, мы погружаемся в эту самую связность и сразу имеем множественное единым, единое множественным. Вот эта троичность, подлежащая сказуемая, и связка между ними, которая может быть выражена словом, если мы имеем в виду вот, те европейские языки, значит, на которых говорим, в русском это тоже возможно, или она может быть выражена иначе, но связочная функция обязательно осуществляется. Вот это то, с чем мы имеем дело всегда. Всегда, с тех пор, как мы овладеваем языком. Но мы увидим, что вообще-то мы с этим дело имеем не только, когда мы говорим на языке, но и когда мы смотрим на окружающий мир и воспринимаем вещи. Да? Если мы воспринимаем мир не как некий поток данных, а воспринимаем мир как систему вещей, систему фактов, мы также имеем дело со связностью и с реализацией способности нашего сознания к полаганию связности. Есть ли другие примеры связности, кроме вот связности подлежащего и сказуемого в языке, в предложении, точнее сказать, в нашей речи, да? Ну, когда я в данном случае говорю язык, я имею в виду практику языка, то есть речь. Есть, конечно, но они всем тоже известны. Возьмите род и вид, это тоже множественность и единство, взятые в своей неразъемности, когда множественность и есть единство, и она не может быть ничем другим. Бессмысленно говорить род, если вы не предполагаете, что под ним один или несколько видов. Ну, обычно несколько, потому что один вид будет равен роду, да? Но тем не менее. Заметьте, что род и вид, да, они имеются только вместе, как подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое – это всегда ведь некое что. Подлежащее – это некое что, о чем мы говорим, то, о чем мы говорим. Сказуемое – это некое какое, которое сказывает о подлежащем. Значит, связность сказуемого и подлежащего – это связность что и какое. Когда мы имеем дело с родовидовой схематикой аристотелевской, мы тоже имеем дело с такого рода связностью. Но здесь чуть более сложно, поскольку для того, чтобы развернуть связность вот из родовидовой, как бы сказать, конфигурации, мы должны добавить туда субъектность, мы должны какого-то субъекта добавить, сказать, скажем, человек есть живое существо, да, вот, или Петр есть человек и так далее. Аристотелевский гелиморфизм, что является, в общем, онтологической проекцией вот этой логической формы родовидовой связности. Ведь заметьте, материя и форма всегда существуют только вместе, только как неразъемная. Первоматерия – это нечто, как бы сказать, мыслимое, но вымышленное, реально несуществующее. Точно так же, как форма форм не может реально существовать. Скажем, единое, неоплатоническое, оно хоть и может быть введено, но как вы его можете помыслить? Оно становится парадоксальным, коль скоро вы не можете даже сказать, что оно существует. Оно как бы исчезает, да? Исчезает не случайно, потому что все, что находится в поле нашего сознания, все это погружено вот в тот или иной, вернее, в ту или иную реализацию типа связанности. Точно так же, вот, скажем, в родовидовом древе порфирия, заметьте, да, значит, высший род субстанция задается, она как бы вводится таким вот волевым, что ли, актом. Дальше идет родовидовая схематика, где мы раскрываем аналитически вот эту связность родовидовую. И низшие индивиды, единичные субстанции, первые субстанции, которые подпадают под последний вид, они ведь тоже вводятся, они никак не выводятся. Вот если все древо порфирии может выводиться, да, логически, то последняя вот эта ступень, она не выводится, поскольку она является последней вот в раскрывании, в раскрытии этой связности. Вот. Ну, платонизм, доводы, да, вот это, конечно, то есть я хочу сказать, что аристотелизм, мне кажется, потому был столь влиятелен на мнение, значит, терял свое влияние, возвращал его и так далее, потому что он реализовал в достаточно полном виде, связав и онтологию, и логику, теорию познания и так далее, вот эту теорию, что ли, да, теоретически осмыслил эту способность к связности, ключевую способность нашего сознания. Вот эта связность, что и какое, да, то есть одновременное полагание того и другого, это ведь полагание вещи. Когда мы видим вещи, наше сознание тоже на уровне чувственного восприятия, того, что называется чувственное восприятие, но что является очень сложным когнитивным актом, оно ведь совершает эту же операцию склеивания качеств как бы, в нечто одно путем приклеивания их к их носителю. Значит, вот этот тип связности, который открыт, да, разработан греками, и который лег в основание мышления европейской культуры, он напрямую связан или зависит от интуиции пространства. То есть основой для... Ведь мы же должны все-таки дать отчет в том, как осуществляется эта связность, почему, что и какое склеивается. Да? Если мы там говорим об общем чувстве, которое как бы, схватывает предмет в общем, а не по отдельности разные его стороны, то это же ведь всего лишь слово «общее чувство». Где оно, это общее чувство, и где его орган? Вот благодаря чему мы способны к практикованию этого типа связности? Почему мы видим вещи, а не набор данных? Почему мы способны к раскрытию вот этой родовидовой схематики? Почему мы способны строить предложение и понимать его? Откуда мы знаем, что это не просто слова, стоящие рядом, стол прямоугольный? Вот что дает нам знать, что это именно предложение? Вообще говоря, этот вопрос вот задается, но чаще всего, да, если он задается, хотя он задается не так часто, чаще всего констатируется, что ответа-то на него нет. И многие современные теории, так сказать, делают вид, что как бы и вопроса нет. Ну вот высказывание и высказывание. А благодаря чему высказывание? Ведь если мы имеем просто... если мы считаем слова знаками, как считают многие, то ведь последовательность знаков не образует высказывание. Ну представьте себе... вот. Последовательность дорожных знаков на дороге, они что, образуют высказывание? Да нет, конечно, каждый знак, так сказать, замкнут в себе. Там, или какие-нибудь флажки на судне, которые все сигнальные. Это что, высказывание? Нет, конечно. Почему слова становятся высказыванием? Да потому что это не просто знаки, конечно, они могут выполнять функцию знака. Так же, как, там, я не знаю, микроскопом, да, можно колоть орехи, конечно, можно, потому что он тяжелый. Но ведь не это главное, это в словах языка. Главное, что они способны связываться. Причем вот эти типы связности слов, они же очень разные. Слова связаны одно с другим через там, корень, через морфологию в целом, не только через корень, ну и так далее. Но вот тот главный тип связности, о котором я сегодня говорю, связность что и какое, это та связность, которая дает нам предложение. Вот. И все эти вещи, конечно, не могут быть объяснены никак через, там, знак, через понимание слова как знак или языка как знаковая система, вообще через семиотический подход. Вот. Так вот, благодаря чему? И мой ответ заключается в том, что, и, вообще-то говоря, ответ на этот вопрос давно открыт и показан, в частности, Леонардом Эйлером с его знаменитыми кругами, что понимаем-то мы это, потому что как бы подспудно, не на поверхности нашего сознания, мы задействуем пространственную интуицию. И если то слово, которое мы считаем «что», да, помещается как бы, в пространство, в ограниченное пространство, слово, которое мы считаем предикатом, то тогда они соединяются неразрывно. Вот это помещение внутрь, которое неразрывно соединяет одно и другое, вот это и есть связанность, да, которую вы не можете разорвать. Если вы, например, представите себе или нарисуете на доске три концентрических круга, ну, один больше другого, да, назовете их там А, Б, В, то вы же можете, вот это как бы целостная картинка, вот, целостный пространственный образ. Но вы можете его развернуть, как связанность, говоря, любое А есть Б, любое Б есть С. Да? Вы можете развернуть это в силлогизм, типа все люди смертные, да, Сократ человек, Сократ смертен. Почему? Ну, потому что самый большой круг смертность, да, средний круг люди и малый круг Сократ, вот они все друг в друге, поэтому понятно, что это работает. И тогда связка есть, это не просто формальный значок, вот, вернее сказать, просто, ну как обычно, вот, довольно обычное дело в учебниках логики или в популярных изложениях логики говорят, ну есть просто связка, она просто показывает, что одно связано с другим. Как связано-то? Это не просто связка, она может быть, может не быть, но главное не это. Главное, что когда мы используем язык, слышим язык или высказываемся на языке, мы задействуем эту пространственную интуицию. И именно поэтому для нас законы логики, вот эти самые простые, да, самые базовые, там, закон тождества, закон противоречия, исключенного третьего, только поэтому они несомненны. Вот. Можно же задать вопросы относительно них, а почему они несомненные? И никакая апелляция к опыту ведь не может служить аргументом, верно? Потому что индуктивное общее положение нельзя доказать. Всегда может быть, кто его знает, да? А может быть, это все на самом деле не так. Вот. И то, что заставляет нас верить в это, в непреложность и в абсолютность этих законов, это только эта интуиция. Значит, когда мы говорим о связности, мы в конечном счете доходим вот до этой базовой интуиции, или, как говорили раньше, в те времена, когда, вот, ну, в старые времена, созерцание, да, вот в старых переводах Канта созерцание пространства, не то, что по-английски переводится как intuition или по-русски сейчас интуиция, ну, неважно, созерцание, да. Пространство. Вот эта интуиция пространства, она и обосновывает вот этот тип связности. То есть смотрите, на этом стоит логика, на этом стоит, в общем, скажем, с моей точки зрения, и в конечном счете, и теория множеств, вот этим обоснована. Этим обоснованы многие как бы такие вот факты, может быть, они разрозненные, но тем не менее. Стремление европейской культуры к опространствованию, к представлению всего в виде пространства. Время представляется в виде пространства, да, вот линия времени и так далее. То есть пространство является таким, как бы время представляется как некое вместилище по аналогии с пространством, куда мы помещаем события, и мы не можем себе представить, что события там, или действия происходят вне времени. Вот этот тип связности, он и как бы, в фундирует, да, он фундирует мышление, он отвечает за непреложность или за регулятивную силу законов логики, которые регулируют, например, и представление о том, как должно быть устроено право, почему право должно быть кодифицировано, почему один и тот же случай не может решаться по-разному, да потому что вот принцип противоречия, да, в конечном счете, здесь работает принцип непротиворечия, да, вот, потому что как бы субъекты должны быть, если они равны в каком-то отношении, они должны быть взаимозаменяемые, и в конечном счете вот трактовка, я думаю, категорического императива Канта и представление о возможности универсализации этического требования также завязано на возможность взаимозамены субъектов, иначе оно просто не может быть предъявлено, это требование. Если я могу поставить себя на место другого, это значит, что мы одинаковы в каком-то, по крайней мере, отношении, и не в каком-то, а в самом существенном для данного требования. Это логическая презумпция, и она возможна только в пределах вот этой логики, этой базовой интуиции. Большая культура, собственно, это, вообще говоря, это абстрактное понятие, в том смысле, что большая культура – это не какая-то конкретная культура, там, которую мы можем назвать вот, английской, французской или еще. Даже когда мы говорим «европейская», мы тут же сталкиваемся с возражением, что вообще-то Европа начинается после встречи греков с христианством там, ну и так далее, все это известно. То есть даже когда мы говорим, а западная это не европейская, это только часть европейской и прочее. Короче говоря, здесь хорошего слова найти трудно. Но все, и почему? Да потому что обозначать большую культуру географическими понятиями, ну, или этническими, да, это, или языковыми, это всегда дело рискованное, потому что всегда будут возражения. Но речь идет о, значит, большая культура – это тот комплекс культур, уже конкретных, которые возникают, развиваются, умирают, сливаются, разливаются, ну и так далее, развиваются. Но все, они все разные, они могут в чем-то друг другу противоречить и прочее, отличаться друг от друга. Но главное, все они как бы разделяют вот этот базовый, приверженность этому базовому типу связности, а значит базовому типу разворачивания разворачивания и логики, и мышления, поскольку мышление и есть разворачивание связанности. То есть большая культура это в каком-то смысле, ну не в каком-то смысле, а это именно не конкретное понятие. Вот. Она всегда состоит из значительного количества таких вот конкретных культур. Большая культура, если уж она есть, она существует на протяжении длительного времени, это, конечно, столетия или даже тысячелетия скорее, и тогда она способна, коль скоро она оказывается устойчивой, и коль скоро вот этот тип смыслополагания или полагания связанности, что и какое, полагание вещи, полагание логики, оказывается жизнеспособным, и он может устроить общежития людей, да, то есть люди могут устроить совместную жизнь, развив системы общественной регуляции, этика, права и прочее, то тогда возникает цивилизация особая, которая характеризуется тем, что Шпенглер, не знаю, удачно или неудачно, но он называл морфологией культуры, уловив вот самое главное, что в этом, так сказать, цивилизационном образование, то, что не происходит друг от друга, одно от другого, то, что генетически не связано, тем не менее, имеет такое сродство, которое случайностью не объясняется. Вот. То есть разные формы культурной общественной жизни так пригнаны друг к другу, что как бы, они растут из какого-то, наверное, одного источника, но из какого? И я думаю, что этим источником и является вот этот тип связности тип полагания «что и какое», которое разворачивается в разных областях культуры. Значит, что это значит? Это значит, что мы можем говорить о большой культуре, о цивилизации, которую она создала, если у нас есть особый, характерный именно для нее и заглубленный именно в этот тип полагания связности правовая система, этическая система, система организации власти при всей ее, так сказать, эволюции. Система организации общественных отношений, наука, мировоззрение, там, теоретическая картина мира, обыденная картина мира, ну и так далее, эстетическая сфера, вербальная, невербальная, литература, естественно, да, понимание истории и прочее. Вот сколько таких больших культур... Быстро бежит. Сколько таких больших культур? Ну, вообще говоря, с моей точки зрения, с точки зрения коллег, которые как бы в том же направлении работают, мы можем уверенно говорить о четырех, уверенно просто здесь, да, да? Это вот, европейское, ну и опять же, я говорю, вот все эти названия, географические, этнические, они неудачны. Лучше их называть по типу логики. Это вот субстанциальное мышление, то есть то, которое основано на только субстанциальное, не в смысле метафизики, хотя субстанциальная метафизика хорошо развивается в рамках вот этого типа мышления, а субстанциальное в смысле организации, предикации, организации приписывания, что и какой на основе интуиции пространства. Вот. Не случайно же Кант говорит, что когда мы начинаем как бы раздевать понятие субстанции, освобождать его от всего, от чего можно освободить, ну вообще от всего. Единственное, от чего мы его не можем освободить, это от понятия пространства, от категории пространства. Да, интересно. Не от времени, а от пространства. Ну вот, субстанциальное, да, которое вот реализовано в развитии европейской культуры, арабо-мусульманская культура, которая развивает метафизику и тип связности другой. Какой? Сейчас я скажу потом о четырех, но сначала вот возможен ли другой тип связности? Вот это ключевой вопрос. Если он возможен, тогда можно говорить о вариативности разума, о вариативности рациональности с полным основанием, поскольку та основа, из которой вырастает разум, ну, скажем, способность суждения кантовская, она вырастает вот отсюда, из того, что, о чем я говорю, как о типе связности. А вот если есть другой тип связности, тогда и способность суждения не инвариантна, как считал Кант. Он думал, что она не дает априорных законов, потому что она, это всего лишь, он говорит, подведение субъекта под предикат. Как это всего лишь? А что значит всего лишь? Благодаря чему мы его подводим-то? В силу чего? И что значит подведение? Это же метафора. Метафора, опять-таки, такая пространственная, некое действие. Подведение. Что значит подведение? Мы опять задействуем, между прочим, пространственную метафорику, что интересно. И, может быть, даже это и не случайно, во всяком случае, по-русски говоря. Вот. Так вот, если способность суждения вариативна, то тогда и почему же нельзя... То есть, почему это не является сигналом к тому, чтобы говорить о вариативности разума, о том, что есть разные варианты? Так вот, какой еще тип связности может быть? Вот представьте себе чистое действие, такое действие, о котором говорит Бергсон в «Введении в метафизику», когда предлагает представить себе, он говорит, действие растягивания резины, то есть, заметьте, он, я не знаю, специально или нет, но очень иронично, очень большая ирония в этом проглядывает, специально ли он выбрал такой пример, может быть и специально, потому что растягивание, по самому смыслу растягивание предполагает пространственную интуицию, правильно? А задача Бергсона подвести нас к тому, чтобы мы вообще освободились от представления о пространстве и получили бы представление о действии как о чистом протекании вне пространства, понимаете? Но он начинает с растягивания. Вот, хотя мог бы взять другое любое действие, да, казалось бы, которое не привязано вот так вот напрямую к пространству. Но может быть он специально это делает, чтобы ну, как бы самый сложный пример взять и на этом примере показать, как вот вырвать эту, да, вот что будет, если оторваться от этой базовой для нас, для европейского мышления интуиции. Он говорит, вот растягиваем резину, теперь, значит, это безостановочное действие, если оно останавливается, то тогда оно прекращается, начинается следующее, это действие уже нельзя продолжить, да, то есть действие неделимо, вот, заметьте, неделимо, у него нет меры внутренней, с этой точки зрения. И дальше, говорит, отвлечемся от того следа, который он оставляет в пространстве, ну, как бы тень, да, от нее падающая. И вообще от всего пространства отвлечемся. То есть то, от чего Кант не может отвлечься, говоря о субстанции. Бергсон говорит, говоря о действии, вообще выкинем пространство. Вот мы останемся с интуицией чистого протекания такого. Вот. А если мы к этому прибавим, ведь протекание бывает из чего-то и во что-то, да, из чего-то вытекает, куда-то втекает. Вот это протекание действия. От инициатора к восприемлющему. Мы тоже получим связанность, но совсем другого типа, основанную на другой интуиции, не на интуиции пространства. Это исключает пространственную интуицию, не нуждается в ней. Конечно, все мы люди, все мы живем в пространстве и во времени, но как европейское мышление, скажем, опространствливает, что ли, время, да, также и мышление, построенное на этой интуиции, будет мыслить пространство в категориях протекания, в категориях протекания действий. И если бы было время, это можно показать, вот, рассматривая те метафизические теории, которые были созданы в самом начале развития арабо-мусульманской философии, мутазилитской метафизики, которые, кстати говоря, затем были восприняты и в суфизме, и были восприняты и в ашаризме, то есть в одной из таких ведущих ветвей исламского вероучения, а это значит, что они получили массовое, да, хождение и были приняты массой верующих, массой вообще, так сказать, носителей этой культуры, не как философские теории, а как элемент такой обыденной картины мира. Вот. Так вот. Такой тип связанности, да, предполагает метафизику, для которой исходным является действие, а не субстанция. Ну, времени нет говорить подробно, но, значит, здесь возникает такая логика, которая не предполагает иерархии общности. Вот то, о чем мы говорили на примере древа Порфирия, где у нас вложена иерархия общности, здесь не предполагается. Любое действие единично, оно никогда не типизируется, оно всегда протекает между действователем и претерпевающим. Мировоззрение, вот то, что называют креационистским мировоззрением, и мировоззрение, которое характерно для трех авраамических религий, возникших именно в этом ареале, вот, не случайно, поскольку это мировоззрение реализует именно эту парадигму, парадигму чистого действия между действователем и претерпевающим. Заметьте, что вот эта связность, а это именно связность, она ведь неразъемна, вы не можете одно оторвать от другого. И поэтому связанность действователя с претерпевающим и наоборот претерпевающего с действователем является абсолютной, абсолютно, как бы сказать, очевидной, аподектичной. Вот на этом построено построены на этой связи, на том, чтобы ее вскрыть, построены определения, которые даются в тех науках, которые развиты в ареале исламской, в исламском араб-мусульманском ареале. На этом построено доказательство. Очень интересно, ну, естественно, нет времени, но очень интересно было бы посмотреть, значит, рассмотреть, точнее сказать, восприятие греческой логики, в правильности которой никто не сомневался, что она правильная, но в приложимости которой сомневались все, кроме ее адептов, то есть кроме фальсов. То есть, ну, это такая хорошая игра ума, которая ни к чему не ведет, потому что в реальности она не работает. А в реальности работают те типы определений, те доказательства, которые построены вот на том типе связности, о котором я сказал. И уже, в общем, в зрелый период, после окончания классического периода развития арабо-мусульманской культуры, появляются сочинения, которые подробно рассматривают вопросы собственно исламского, да, вот, собственно, ну не исламского, а того доказательства, которое используется в исламской мысли, и греческого доказательства, сравниваются их достоинства, недостатки, и, в общем-то, всегда делается вывод, что настоящее доказательство наше, которое построено на связи между действителем и претерпевающим. Ну, вот эта интуиция протекания действия обосновывает и особенности, обосновывает особенности арабского языка, в котором отсутствует связка «есть», в котором нет глагола, обозначающего «быть». Да? То есть понятие «бытия» греческое, оно просто не могло быть адекватно передано по-арабски. Это тоже отдельная история попыток его передать, ухищрений, которые, к которым прибегали, когда пытались передать аристотелевское понятие «бытия». И что из этого всего, так сказать, получилось? Что в результате получилось. Вот можно провести такой простой, да, эксперимент, ну, чтобы как бы немножко погрузиться в это. Вот попробуйте строить фразу, если вам запрещено использовать связку «есть» и не только в явном виде, но и в каком-либо восстанавливаемом виде. Ну, то есть, скажем, если мы говорим «человек идет по улице», мы по-русски всегда можем это преобразовать в «человек есть идущий по улице». Да? Это, конечно, неуклюже, но это правильно. Это всегда можно сделать. А вот представьте себе, что вам запрещено это делать. Вот нет такой операции, которую вы можете провести. Вот как вы будете говорить? Понимаете? Вот когда мы сталкиваемся с тем, что нас лишают базового типа, вернее, возможности практиковать базовый тип связности, связанность между что и какое, строить, мы не можем строить предложения. Мы тогда не можем видеть вещи так, как мы их видим, как субстанциальные вещи, как некую устойчивость, которая обладает качествами, объясняющими изменения. Кстати говоря, только за счет вот того, что наше сознание способно к такому типу связности, и мы способны это осмыслить, теоретически, мы можем объяснить мир как устойчивый, но изменяющийся, да? Потому что иначе, если мир, ведь всем понятно, что мир текучий, да? Что он все время другой, правильно? Мы же никогда не остаемся такими, какими были. А тогда в каждое следующее мгновение мир другой, и его тогда нельзя познать, а если и можно, то все равно он в следующее мгновение уже другой, тогда нам предыдущее знание ничего не дает, правильно? Хорошо, тогда нам надо найти какую-то устойчивость. Вот, если вот то самое что, которое устойчиво, которое не меняется, но которое за счет изменения его качества, его какое, может обновляться. То есть он обновляется, этот мир обновляется, изменяется, но остается тем же самым. Тем же самым по-другому, тем же самым иначе предстает. Если это субстанциальная устойчивость, да, мы имеем вот привычное со времен греков и мировоззрение, и метафизику, и науку, в конце концов. Хотя наука, конечно, так однозначно не стоит на этом, но все же стоит, поскольку может стоять вот на этом фундаменте. А если у нас другой тип связанности, если у нас нет субстанции, вот, например, вот в, собственно, исламской метафизике, в родной метафизике, слово «субстанция», конечно, есть, но субстанция – это только конгломерат акциденций, которые каждое мгновение действователем уничтожаются и сотворяются вновь. То есть они каждое мгновение, все акциденции мира, они, нет никаких субстанциальных форм. Субстанция – это просто собрание акциденций. Они обновляются. Мир, вот именно та ситуация, если бы мы смотрели субстанциально как бы нашими глазами на исламскую метафизику, как это делал Массиньон в свое время, великий французский исламовед, написавший знаменитую статью о способах художественного выражения мусульманских народов, она переведена на русский язык, поэтому я о ней упоминаю. И была даже реакция на нее, она обсуждалась у нас. Вот там он и начинает с этого, что, собственно, исламская метафизика, вот, мутазилиты, ашариты, суфи, не видят никакой субстанциальной устойчивости в мире, нет субстанциальных форм. Да, и он приводит это как контраст с греческим мировидением. На самом деле так. Тогда что для них мир неустойчив? Для ничего подобного устойчив. Но устойчивость мира не в субстанции, потому что что это не субстанция? Что это действие? Мир устойчив как действие, но действие кого? Чтобы он был устойчивым, надо, чтобы был... Они пришли к такому решению, в конце концов. Надо, чтобы был один действователь, который задает ритм вот этого действия. Да? То есть, то, что в исламской мысли известно как тавхид афаль, а обеспечение единства действий, да? Неправильно переводят как единобожие, здесь речь не о единобожии, а единство действий. Это и значит обеспечение единства действователя. Так вот, мир устойчив, как устойчивость действия, которая всегда проистекает от действователя одного, так сказать, действователя с большой буквы, ко всем претерпевающим этого мира, потому что мир — это собрание претерпевающих для этого действия. И мир устойчив как вот этот ритм действий, понимаете? Не как субстанциально, а самостоятельно существующий, а как всегда привязанный к действователю. Поэтому в исламском мировоззрении абсурдно представление о том, что Бог в какой-то момент может перестать действовать. Если он перестанет действовать, все вообще, то есть исчезнет, уйдет в абсолютное небытие. Потому что мы существуем только потому, что ежемгновенно мы являемся претерпевающими для действия Бога. Понимаете? Вот. И только так может быть объяснен мир. И в этом, что интересно, исламская мысль видит, вот европейцы всегда в этом видят такой, значит, крайний там теологизм, фидеизм, еще что-нибудь, фатализм и все прочее. С исламской же мыслью, ну, если мы смотрим на это адекватно, видят в этом единственное возможное рациональное объяснение, потому что вы иначе устойчивость мира объяснить не можете, кроме как возведя его к единственному действителю. Там возникает масса своих проблем. Для того, чтобы развить вот эту метафизику, основанную на действии, там нужно решить много проблем. В частности, вот одна из проблем, все же один ли действователь Бог и является ли человек действователем. Но я об этом не буду говорить, потому что уже время истекает. Короче говоря, вот вам другой тип. Так, здесь... Другой способ выстраивания общего, а целого. Вот, целое выстраивается не как иерархия общего и частного. Например, целое, скажем, право, не как иерархия общих принципов, там, частных принципов, там, единичных законов, да, которые должны вот быть уложены в такую устроенную систему, где одно другому не противоречит, а как цепочка, как бы, действий, выводов из изначально, из какого-то основного, первоосновного, коренного положения. И тогда в этой системе вывода, такой разрастающийся куст ветвей, тогда и оказывается, что то, что мы называем исламским правом, оно в принципе не кодифицировано, и оно не было кодифицировано, и более того, эта идея, как вот пишут ученые, предлагалось, но не была принята, была отвергнута, но они знали, что такое римское право. И как. Почему? Да потому что оно выстроено не на принципе, не на основе иерархии общего и частного, а на основе вот этого, как бы, вырастания цепочки действий, вывода норм. Это цепочка действий, вывода, последовательного вывода правовых норм из изначальных норм. Но все эти нормы, они одинаковые с точки зрения общности. Вот когда европейские ученые начинали, во всяком случае, писать об исламском праве, часто, еще в те времена, когда не было требований политкорректности, часто можно было встретить такое, ну, восклицание, если хотите, Исламское право удручающе казуистично. Мы не находим там рассуждения об общих принципах. А то есть то, к чему привык правовед европейский. Это действительно так, но это не казуистичность, то есть оно всегда привязано к конкретному случаю. А именно потому, что это как бы принцип как бы, действия правоведа заключается в том, что он выводит из исходной нормы новую, да, но это всегда единичная норма. Он выводит из одной другую, но не из общих принципов. Ну вот, ладно, все равно всего не скажешь. Я надеюсь, что какие-то отдельные вещи я сказал. Но, скажем, изобретение алгебры, изобретение алгоритма в этой культуре, это тоже не случайные вещи, потому что это тоже напрямую связано с центрированностью этого мировоззрения, этого мышления на действие. Так сколько же таких вот культур? Арабо-мусульманская культура, кстати говоря, вот, она большая культура, она включает, опять же, это не конкретное понятие, потому что она включает массу таких уже конкретных, что ли, этнически определенных культур, там, как арабская, иранская и так далее. Они могут совпадать, могут не совпадать в каких-то вещах. Ну, вот, они исторические. Это исторически подвижная вещь, вот, значит, культуры присоединяются к этой большой арабо-мусульманской культуре. Но, в общем, она остается большой культурой до тех пор, пока основополагающие интуиции остаются именно такими. Вот. Есть ли другие? Да, есть. Вот, я думаю, и этого мнения придерживается Андрей Всеволодович Парибак, вот наш индолог, буддолог, что есть, что можно говорить о, как он говорит, южноазиатской большой культуре, где стержневой является индийская, и, я думаю, о дальневосточной большой культуре, где стержневым является Китай. Вот. Был вопрос по государству цивилизации, понимаете, да, это известный термин, он разрабатывался в том числе и у нас в институте. Но ведь цивилизация никогда не бывает просто так вот равна государству. Государственность, конечно, нужна для того, чтобы была цивилизация. Без этого цивилизации не будет, большая культура не создаст свою цивилизацию без государственности. Вот в этом смысле интересен пример и очень показателен, да, пример еврейской культуры, который, да, вот, евреи, лишенные, утерявшие свою государственность больше 2000 лет назад, недавно обретшие, но создали ли они свою цивилизацию или нет, без государственности? Конечно, они создали культуру, они сохранили культуру и так далее, но можно ли говорить о создании цивилизации? Они внесли огромный вклад в строительство других цивилизаций. Создали ли свою? Не уверен, что можно об этом говорить. Государственность – это, конечно, обязательное условие для того, чтобы цивилизация возникла. Но цивилизация не будет никогда равна или замыкаться в государственных границах. Ну что вы хотите сказать, что после 91 года та цивилизационная общность, которая была вот в рамках СССР, там, в рамках, в общем и целом, там, бывшей Российской империи, она что, сжалась, что ли? Вот так вот после подписания Головежского соглашения она что, вот взяла и цивилизацию ужалась? Ну как это, если мы говорим, что если используют понятие «русский метод», чем оно обосновано? Я сейчас не говорю о том, хорошее, плохое, но оно используется. Оно чем обосновано? Обосновано только тем, что есть представление о цивилизационной общности за пределами государственных границ, понимаете? Поэтому я думаю, что здесь не так все однозначно. И жизнеспособная большая культура всегда больше, она всегда больше, чем какие-либо государственные границы. Вот. Ну, мне кажется, что на многие вопросы я здесь ответил. Здесь вот есть вопрос, каковы перспективы появления обнаружения самосознания в нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта. Думаю, что никакие, потому что искусственный интеллект – это не интеллект, это artificial intelligence, то есть искусственная способность решать некоторые задачи. Вообще вот это какое-то романтическое отношение к искусственному интеллекту, которое наблюдается среди некоторых философов, оно контрастирует с очень спокойным и взвешенным отношением, собственно, профессионалов, которые делают искусственный интеллект. Понимаете, они очень хорошо понимают, вот в разговорах с ними всегда это проскакивается. Искусственный интеллект – это только инструмент, вот что вы ему скажете, то он и сделает. Конечно, там нет никакого самосознания. Там может быть имитация чего угодно, понимаете, вот имитировать, да, он может. Но он всегда действует по алгоритму, а человеческое сознание не алгоритмично, потому что связность не алгоритмична. И целостность, в которую связность погружена, вот, скажем, рот и вид – это целостность, да? Где вы не можете одно отнять от другого, а целостность тоже не алгоритмична. Это что-то другое. Алгоритм – это последовательность шагов, это когда у вас уже есть дискретность. Человеческое сознание, способное к полаганию связности, оно не может имитироваться как таковое алгоритмом. Его результаты могут имитироваться алгоритмом, это верно. Но, скажем, чат GPT, о котором все говорят, умеет ведь уже распознавать тексты, отличать тексты, написанные ботами, от текстов, написанных человеком, с хорошей долей, так сказать, правильных ответов, с неслучайной долей правильных ответов. То есть то, что алгоритмично, отличается от того, что сознательно. И, конечно, никакого самосознания там быть просто в принципе не может. Там может быть только имитация этого. Ну вот. Давайте, может быть, вопросы? Спасибо.
Спасибо за выступление, Андрей Владимирович. Я думаю, что первое право вопросов можно дать зрителям, за присутствующим, можно, если такие есть.
Здравствуйте, Андрей Владимирович. У меня вопрос касательно логики связности. Вы назвали логику связности европейской в вашей культуре, а мусульманской. Мы не могли бы кратко обозначить, как можно назвать логику связности южноазиатской культуры или восточной?
Но, вы знаете, я не могу об этом говорить сколько-нибудь ответственно, потому что я не индолог, я не китаист. У меня есть только общие соображения, как бы типологического свойства, как это могло бы выглядеть. Да? Вот смотрите, вот эти два типа логики, о которых мы говорили, они построены, первая на интуиции пространства, вторая на интуиции протекания, которая предстает для нас в конечном счете как время, интуиция времени. Да? Но обе они, для них обеих приоритетом в соотношении единства и множественности, ведь связность – это полагание единого множественного и наоборот. Вот приоритетом в этом все же является, хотя это неразрывно, но приоритетно, когда мы разворачиваем метафизику и вообще мышление теоретическое, является единство. Ведь и европейская метафизика, и философские системы, когда они строятся, и арабо-мусульманские стремятся вывести множественность из единства или свести множественность к единству. То есть множественность, как бы сказать, она, да, она есть, но все-таки она где-то внутри единства сидит. Вот. Значит, если мы строим типологию, и если мы считаем, что связность объясняется вот как бы этими, на этих двух осях, пространство или время, с одной стороны, единство или множественность, с другой, то мы можем предположить, это сугубо умозрительное предположение мое, но исходя из типологической как бы полноты, что в этих двух случаях приоритетом будет множественность, а не единство. То есть множественность не будет сводиться к единству. Единство, да, оно имеется, но оно как бы стоит за множественностью. Оно не является источником множественности, да, и множественность не сводится к нему. То есть множественность приоритетна и нередуцируема к единству. И они будут построены на одной либо другой интуиции, то есть пространственной, либо ну, вот, интуиции протекания времени. Вот так мне кажется. Я подчеркиваю, это чисто умозрительное предположение, потому что здесь, конечно, нужна профессиональная работа и китаистов, и индологов, чтобы посмотреть, как это работает. Но то, что как бы, Индия склонна не редуцировать множественность к единству, Мне это кажется интуитивно понятным, как дилетанту, я не инголог. И Китай, как мне представляется, также. То есть китайское, скажем, мышление ситуациями такими. Ну, ситуация что такое? Это некая упорядоченная множественность, которая она же не сводится к некоему там, единству, да? Не к единству действователя. Это такая вот целостная ситуация, множественная, но ее единство в ее, как бы сказать, нередуцируемой множественности, в ее балансе, предположим, там. Вот. Ну, скажем, ну вот этот самый инь-ян, да, ведь они же не сводятся к единству, и в то же время они гармонично увязаны друг с другом. Нередуцируемая множественность, в то же время единство, но единство не в смысле такое, которое поглощает множественность, или из которого истекало бы множество. Потому что что это такое, кроме инь и ян, что у вас там есть? У вас есть целостная ситуация, неразъемная множественность, которая благодаря вот этой неразъемности, она оказывается единой. Вот у меня такое предположение, что можно было бы так говорить. Мало очень времени, нам надо больше было бы.
У нас есть еще время.
Да, пожалуйста.
Ваши вопросы. Андрей Владимирович, спасибо за ваше выступление. Вы вроде же не являетесь специалистом, но вы хорошо разбираетесь в философии классического иудаизма, и вы можете какой-то комментарий типа связанности на русско-иудаизмском пространстве, как вы можете прокомментировать, возможно, со ссылкой на место развития персонажа.
Ну, если говорить о России, то, понимаете, это особая, конечно, страна. Почему? Да потому что Россия, во всяком случае, в том виде, в каком она сложилась исторически и в каком мы ее знаем сейчас, это не какой-то один тип вот, цивилизации, один тип мышления. А это, в общем, фактически, как бы сказать, такое минимальный образ, то есть не минимальный, а образ мира, да, потому что здесь есть и европейская большая культура представлена, и арабо-мусульманская большая культура представлена. Вы никуда не денетесь, между прочим, ислам, он вот на территории современной России 1400 лет. Даже и огромный, значит, огромный вклад ислам внес. Сейчас вот 1100 лет принятия ислама в Болгарии будут праздновать, а на Кавказе там появился еще раньше. Ну, вот, конечно, это было такое точечное появление, но тем не менее. Вот. Буддизм. Дальше. То, что не является там, монотеистической никакой религии, это я имею в виду народы Севера с их верованиями, это особый тип верований, понимаете, это особый тип мировоззрения, особый тип культуры. Православие, да, ну, о котором я не сказал, но это как бы само собой подразумевается, естественно, православие, вот, ну, как вы можете все это соединить под каким-то родовым понятием. Здесь родовое объединение не работает, здесь должна быть какая-то другая стратегия собирания этого. Вот евразийцы, собственно-то, ведь говорили, они продолжали эту линию идеи собирания разнологичного, и, может быть, логика русской культуры, русской не в смысле этническом, да, а в смысле вот этой огромной культурно-цивилизационной общности, она и состоит в том, чтобы собрать разные типы культур. Собрать именно. Потому что если у нас в мире есть действительно разные типы рациональности, разные типы культуры, вот этих больших культур, то как они, ну, раньше они просто мало контактировали, они всегда контактировали, но мало контактировали друг с другом. А сегодня как? Как они, если каждый из них хочет утвердить, а мы это видим, а хочет утвердить свою самостоятельность, заявить свои права, то как они будут конфигурироваться? Понимаете, надо же найти какой-то способ конфигурирования. Когда сегодня говорят о том, что мы переходим к многополярному миру, то одно дело мы понимаем это на уровне поверхностном, таком политическом, многополярный мир, но это когда много центров принятия решений. Но под этим же обязательно должна быть основа и экономическая, и социальная, и, в конечном счете, цивилизационная, а значит и эпистемологическая. Как это все будет конфигурироваться? Вот я думаю, что опыт нашей страны, где просто исторически, реально, самой жизнью нащупаны эти формы взаимосотрудничества, нет такого слова, но когда вместе живут, да, взаиможизни, не просто взаимодействие, а именно взаимной жизни, вот взаимопроникающей жизни, но в то же время, когда каждый остается собой, то, что я бы назвал всесубъектностью, да, то есть когда каждый субъект не утрачиваем, то, что в православном понимании соборности вот, сохраняется. Я думаю, вот, что это должно рассматриваться как одно из возможных решений. Одно из возможных решений. В этом смысле цивилизационный опыт России, он очень важен. Он важен не только для нас, а он важен для мира. Но тут кроме нас никто не может его подлинном значении исследовать и показать. Понимаете? Вот, и в этом смысле, между прочим, советское прошлое имеет очень большое значение. И, к сожалению, уходит, это естественный процесс, уходит поколение, жившее при Советском Союзе. Я последний, кто является, как бы сказать, сторонником всего того нехорошего, что тогда было. Но нельзя же не видеть, что то, что называлось вот этим казенным словом «советский народ», это действительно есть некоторая общность совершенно разных культур, но общность, которая чувствуется. И сейчас, когда люди живут вот уже в независимых самостоятельных государствах, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, люди, вышедшие из советского прошлого, они это ощущают, да? Они это понимают, они это чувствуют и они это артикулируют. Вот это то, что и было, в общем, своеобразным реализацией соборности, такой культурно-цивилизационного собирания, понимаете? И вот этот опыт, его нельзя просто выбросить на помойку, так сказать, на свалку истории. Вот. Не надо ничего, конечно, возвращать, там это невозможно вернуть, но как таковой, потому что это в прошлом, но сам принцип, сам опыт, понимаете, это конечно, можно возродить. Вот. И в этом смысле история России, она, ну, как мне представляется, уникальна. Вот. Говорят, любая страна уникальна, но не любая страна имеет такой опыт цивилизационного вот этого многоцветия и его собирания, как Россия. Вот. Так что я думаю, что в этом состоит. Здесь был вопрос про большую там, российскую культуру. Вот если говорить о пятой, то нужно говорить, как мне представляется, так о нашей стране. То есть она не в ряду этих четырех, еще и пятая. А она в этом смысле особое место занимает. Но это проект, если у тех, так сказать, ну, многое в прошлом, они себя уже реализовали, раскрыли, то, в общем-то, то, о чем вот я говорил, это, с одной стороны, опыт прошлого, но, с другой стороны, это проект на будущее. Понимаете? То есть многое в будущем.
Спасибо, Андрей Владимирович. Мы отпустим Андрея Владимировича на дирекцию больше. Хотелось бы выразить вам благодарность, что вы решились поучаствовать.